Говорит «Радио Свобода». Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня мой гость – богослов, философ Андрей Кураев. Мы с вами встречаемся в Праге. Почему именно сюда вы решили уехать?
Когда-то несколько лет моего детства прошли здесь. Это была первая заграница, которая открылась передо мной. И я... Мне говорили взрослые товарищи, что это, может быть, самая красивая столица Европы. Я не мог в это поверить. Ну, не может быть, чтобы самая лучшая и вдруг советская. Да еще и чтобы сразу вот как бы мне досталось. А прошла жизнь. Я, кстати, как раз сейчас 50 лет назад, то ровно 50 лет назад. С тех пор прошла жизнь. Я поездил по Европе и могу говорить, да, только одна европейская столица может по красоте соперничать с Прагой. Это Петербург.
Но вы помните тот период из детства, вот это пражского детства? Как это было? Что вы думали? О чем вы мечтали?
Для меня одним из главных... То есть вот если говорить о неком рефлексе, естественно, она там минимальная у ребенка. Но вот первый из известных мне опытов самоанализа, дело в том, что это был 73-й год, и только что страна посмотрела 17 мгновений весны, где песни пел Иосиф Кобзон, такие... слезоточивые песни о любви к родине. Вот. И вот, ну, я, естественно, советский ребенок. Для меня это, естественно, стандарт, канон восприятия нашей советской родины. И вот когда я приехал сюда, я вдруг однажды заметил, что я какой-то неправильный пионер. У меня нет ностальгии.
Этой осенью вы восприняли буквально угрозу со стороны представителя РПЦ в уголовном вашем преследовании. Почему? Спустя, получается, ну, учитывая ваши все ваши заявления о последних 10 лет, почему только сейчас вот было такое ощущение, и поэтому вы приняли решение покинуть страну? Если я правильно понимаю, но далось вам очень тяжело.
Да, конечно. Я до сих пор до конца с этим моим решением не согласен. Не примирился с ним до сих пор. Почему сейчас? Потому что кое-кто сошел с ума.
Кого вы имеете в виду?
Не будем показывать пальцем, догадайтесь сами. То есть, почему не просто сошел с ума, а демонстративно сошел с ума. То есть, когда людям раздают сроки и репрессии абсолютно и очевидно несоразмерные. То есть, даже если считать их слова и поступки преступными, даже если считать, да, то есть, он просто немыслимо, да. То есть, как это за слово, лайк, суждение, даже не призыв к чему-то, да, а просто личную оценку, да. И люди получают сроки больше, чем получают убийцы. И похоже, что с меньшими шансами на амнистию. Потому что не такие они социально близкие. Вот. Это, конечно... я вновь скажу, что старый человек консерватор, да? А здесь вот, получается, ты полностью лишен возможности, даже в самом важном, да, хоть чуть-чуть планировать свое будущее. Потому что, ложась спать, ты можешь проснуться от звонка совсем нежеланных гостей в двери. Даже не звонка, а взрыва этой двери или взлома ее. Да? Вот. Опять же, хочется иметь что-то приватное в своей жизни. Но когда в любую минуту может быть обыск, конфискация и так далее, тоже как-то это не радует. Вот. Поэтому это не изменился. Страна не изменился. Жалко ее.
В одном из интервью вы рассказывали, как вас пытался вербовать представитель КГБ. Были ли повторные ситуации уже в новейшей истории? Или все-таки от этого ведомства попытка бывает только одна, удачная или неудачная?
Как я думаю, что наверняка могло быть и иначе. Много попыток. Но дело в том, что... Нет, последняя пытка была как раз где-то... Была повторная попытка, но это был уже август 91 года, за 3 дня до путча. Вот. Тогда я был пресс-секретарем патриарха. Вот. Но уже как-то... Было понятно, что можно отказываться от таких предложений, да, тем более. Вот, но это мне повезло, потому что моя основная активная жизнь, вот она прошла в культпросвете. Во времена моей молодости был такой анекдот, вопрос армянскому радио, что такое культпросвет. Ответ – культпросвет – это просвет между двумя культами. Имелся в виду культ Сталина и культ Брежнева. Да? И, соответственно, культпросвет – это где-то хрущевская оттепель. Так это тогда понималось. Вот и моя жизнь, она попала в такой культ просвета. Между... То есть, когда ослабла хватка сталинизма, вот, и пока еще не окреп развитой путинизм. То есть, в общем, да, ну, вот середина 80-х годов, и до середины 10-х годов, видите, 30 лет. Как раз вот именно на 30 лет пришелся мой вот такой рабочий возраст. Вот. Поэтому я считаю, что я везунчик.
Сейчас, если наблюдать со стороны, есть ощущение, что можно констатировать. Мы говорим РПЦ, подразумеваем Кремль. В какой момент, на ваш взгляд, это сращивание, оно окончательно произошло? И идеологически, и, если угодно, репрессивно, что ли?
Ну, во-первых, сама церковь никогда особо отделяться не хотела. То есть предел мечтаний, конечно, нет, мечтания были у епископата в предреволюционные годы. Епископом, как однажды сказал митрополит Московский Филарет, шпоры на сапогах оберпрокурора царапают мою рясу, мою мантию. Но при этом это разные вещи. И отделение церкви от государства и отделение государства от церкви. Они никогда не хотели отделения государства от церкви. То есть даже революционный поместный собор 17-18 годов, он требовал, чтобы глава правительства был православным. Большевики уже у власти, понимаете? А они все равно пишут, нет, глава правительства должен быть министр образования.
Слишком наивно как-то.
Да, министр образования должен быть православным. Его заместитель, это назывался товарищ министра. Это дореволюционный термин, товарищ министра. Тоже должны быть православными и так далее. Вот, и, конечно же, они хотели сидеть на госбюджете все равно. Вот. И потом, в советские годы, они все время искали главы русской церкви. Вот именно, чем бы быть полезным власти. Вот мы с вами можем вам услужить, да, в чем-то. Давайте там. Ну, наиболее ярко это делали обновленцы поначалу. Но, там, где у них Христос был первым коммунистом и так далее. Но вскоре эту риторику усвоили и лидеры патриаршей церкви. Ее наследники, да.
Вот. Тем забавнее, что сейчас это говорят уже и сами коммунисты.
Да, да, да. Вот. Так что вот полного отделения, психологического отделения не произошло никогда. Но тем не менее, да, вот эти идеи, они выражали настроение масс, они туда шли и формировали вот такую вот версию истории России в духе краткого курса истории УКПБ. Ну, здесь краткий курс истории РПЦ, у нас все было замечательно. От царства к царству мы жили все духовите и духовите, но внешние враги все время мешали, а порой и внутренне просыпались, типа ереси жидовствующих там, и прочих интеллигенций, студентиков в начале 20 века, что привело к крушению. Злые враги англосаксы нам помешали. Вот. Но мы снова, конечно же, у нас великая небесная рать, снова Россия будет великой, главное, чтобы была православной.
На этом фоне мне тем любопытнее. То есть движение церкви к государству, очевидно. Движение государства к церкви. Насколько это было выгодно. И вот эта демонстративная воцерковленность Владимира Путина. Регулярные отчеты о пасхальных и рождественских службах. Они регулярно появляются на сайте Кремля. Это политтехнология? Я ли это он искренне? Как вы думаете?
Во-первых, политтехнология. Причем американская. Вот. Как ни странно, вот в этом сближении, дрейфе государства к церкви, это рука Америки за этим стоит. Какая рука? Ну, очень странная. Среди тех американских учебников, которые пришли в постсоветский союз, был не только Кейси, но и были просто вот обычные политтехнологи. А в любом мануале для начинающего политтехнолога будет сказано, что надо накануне выборов, чтобы ваш кандидат заручился поддержке основных групп голосующих избирателей. И поэтому он должен найти какие-то добрые слова для латиносов, для афроамериканцев, для разных конфессиональных групп там, и так далее. Да? Профессиональных, профсоюзов. В Америке это тоже важно и так далее. Ну и, само собой, естественно, он должен как-то заручиться поддержкой местных религиозных лидеров. Сфотографироваться вместе с местным епископом, там, каким-то модными проповедниками и прочее. Да? В американской политической жизни это в порядке вещей до сих пор. А в Советском Союзе это действительно был шок. Как какой-то там у меня в городе есть епископ, далеко не каждый секретарь обкома знал, что у него в городе есть епископ какой-то, да? Как его зовут и так далее. А оказывается, надо как-то к нему идти чуть ли не на поклон и добиться его благорасположения. Вот. А что? А епископ сейчас говорит, что а вот хорошо бы не просто добрые слова сказать, а еще и что-нибудь подарить, какой-нибудь храм вернуть, руинку какую-нибудь вот давайте, берите, да, с барского плеча, восстанавливайте. Мы оттуда склад эвакуируем, овощное хранилище, значит, у вас будет восстанавливать храмик. Значит, поэтому это стало постоянной практикой везде, по всей стране. А времена были, когда выборы шли потоком постоянно. То депутатов, то глав администрации, то региональные, то местные городские, то областные, то федеральные. Да? И поэтому, получается, несколько раз в год проходят выборы. И нужно, а то и перевыборы, или до выбора, еще что-нибудь такое, да. А кого-то арестовали, а кого-то убили, и, значит, опять выбирать надо и так далее. И затем, в общем, нужно опять искать этого епископа. И опять идти к нему с подарочком.
То
и
есть практика нулевых сложилась гораздо раньше, получается?
Да. Но поначалу это было два мотива. Первый – это чисто вот такой политтехнологический цинизм. Второе – в ряде случаев, не говорю, что у всех, в ряде случаев это накладывалось на чувство искреннего раскаяния. Ну, в самом деле, ну чего? Ну, вот это наши родные бабушки, чего мы им палки в колеса вставляли? Зачем мы им мешали? Вот были искренние люди.
Владимир Путин верит в Бога, как вы думаете?
Я думаю, что и у Путина, и у Петра Кирилла один и тот же Бог. В том смысле, что это Бог, который у них на побегушках, который заранее одобряет их все решения. То есть как раз вот у них все успешно с идолотворением. Одни такого идола в своих головах создали. Очень комфортный божок, который им не мешает. А напротив, понуждает остальных считаться с их волениями.
Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня мой гость – богослов, философ Андрей Кураев.
К слову о Кирилле, вы много раз рассказывали о том, что он последовательно и очень долго выступал против автономии Украинской Церкви. Вас процитирую. «Для Кирилла Украина – это территория его законной охоты. Он в том числе в Киев ездил на концерт ТДТ».
Привет, Киев! Привет, Украина!
Получается, что Кирилл был имперцем до того, как это стало мейнстримом?
Вполне возможно. Во всяком случае, для него это, опять же, было политтехнологически необходимым, как он считал. Дело в том, что он, в определенном смысле, он такой церковный Шеварднадзе, да? То есть министр иностранных дел, ориентирован на Запад. С Западом связана его юность, там, в Швейцарии он был представителем при Всемирном Совете Церкви и так далее. Филокатолик, экуменист. И это все было очень здорово, пока потолок его амбиций был быть главой церковной дипломатии. А затем, кажется, у него, не знаю, насколько затем, да, у него появилась уже и другая цель. Он ведь молодой. В те годы было 90-е, да и 50 ему еще не было. Вот. А не стать ли патриархом? Тем более, что к этому стремился его наставник, митрополит Никодим Ротов. Но дальше Кирилл, я думаю, анализируя ситуацию, понимает, что для того, чтобы все-таки это уже не Советский Союз, тут не звонком из КГБ назначается патриарх, вот более-менее выборная процедура, и у него невыгодная стартовая позиция. Никогда глава дипломатического ведомства не становился патриархом. Вот. Значит, поэтому ему нужно заручиться симпатиями. Да, и при этом он человек ненавистный в церкви, Кирилл. Он это понимал. Его ненавидят монахи, потому что он такой экуменист, и человек не монашеского склада. Кириллу очень трудно рассчитывать на то, что он сможет так просто вот обрести симпатии этой группы избирателей. Значит, поэтому он начал все-таки работать на ее поле. То есть у него появилась необходимость изменить свой имидж, чтобы его воспринимали не как того, кто вывозит православие на экспорт, а на того, кто защищает православие. То есть вот то, что он недавно эту осенью сказал насчет Петра, что царь Петр оставил Петербург для защиты России от Запада, от западного культурного влияния. Да, то есть Петра скорее обратная, и реальная функция Петербурга всегда была ровно обратная, окно в Европу. Да. А оказывается, нет, это сейфовая бронированная дверь. А, ну, действительно, это со времен Гегеля мы понимаем, диалектика есть диалектика. Да. Дверь, она может быть и то, что соединяет, и то, что отделяет. так и здесь. Значит, Кирилл решил позиционировать себя как того, кто отделяет православие, защищает от влияния либерального Запада.
Вы активно поддерживали митрополита тогда еще Кирилла перед его избранием, в том числе медийно. И некоторые церковные деятели считают, что это оказало решающую роль. Но здесь разные есть по этому поводу оценки. Вы это объясняли тем, что ставите на лучшее из зол. С тех пор прошло уже много лет. Вот прямо сейчас, оглядываясь, вы когда-нибудь испытывали чувство вины по этому поводу?
Нет.
Или
нет.
Могло быть хуже?
Нет, как раз об этом у меня, к сожалению, нет. Вот, то есть я очень благодарен, что Господь вот так повернул даже в те дни мою судьбу. Потому что именно, в общем-то, надо сказать, что, как ни странно, именно тогда начался некий мой исход, отход от этой системы. И тут вот вдруг происходит смена патриарха. Я, поскольку уже немножко и так в стороне, я пишу честную статью на эту тему, без всякого заказа. Это была вот удивительно, в какой странной стране мы жили, ситуация. Это была сенсация. То есть моя статья «Патриарх Кирилл, пора выбирать». Пора привыкать, пора привыкать. Когда я просто вот предложил некий расклад, анализ возможных папабили. Вот для православных это был шок. То есть в западном мире в порядке вещей. Задолго до смерти папы пресса обсуждает, кто может быть следующий кандидат. Но там при этом, присматриваться, там понятно, что вот этот кардинал, понятно, что есть определенный шорт-лист, да, более-менее. Ну, есть мункрис, кардиналы, да, есть шорт-лист, определенный возраст, там, приближенность к аппарату, опыт работы, симпатии в кругу кардинальском, опять же, да. Вот. Но там эти люди более-менее публичны. То есть, в общем, там есть материал, который можно анализировать. А у нас все мирославцы одинаково с лица. Плюс к этому был еще один аргумент. Он был такой уже более культурологический. Если... Понимаете, Кирилл был тогда лидером симпатии интеллигенции. У него был имидж либерал, прозападник и так далее. И поэтому и церковный, и околоцерковный. И человек с телевизора хорошо говорит. Вот. У него был имидж около такого либерального церковного деятеля. И я подумал так, что если он не станет патриархом, то тогда еще несколько поколений российской интеллигенции будут заниматься ментальным анонизмом. Будут мечтать втихую и вслух о том, что да, а ведь если бы тогда вы патриархом сделали, помните, этого лапочку Кирилла, тогда все могло бы быть иначе. То есть и в этом случае разговора о православии как культурном феномене не было бы, а был бы разговор только о личностях. Это высшую власть он получил, слава Богу. Если я ему помог, не знаю. Да? То есть я свою главную точно не считаю. А если я ему помог, хорошо, я до сих пор об этом не жалею. Потому что я полагаю, что это важно для самопознания России. Вот, то есть не должно быть излишних надежд. Вот смотрите, лучшего, по вашим желаниям, чаяниям, сделали патриархом, что получили. Дело в том, что по большому счету его нет. Не важно, кто патриарх. Есть функционал. И этот функционал, вот особенно в нынешних условиях, к нему определенные требования государства. И они все равно, неважно, кто это, Кирилл, Климент, любого другого назовите, они все эти требования исполняли бы.
И эта ситуация непреодолима?
Она преодолима, когда вы понимаете ее проблематичность. То есть, когда вопрос не ставится, он не решаем. А если вопрос возникает, пусть даже поначалу он не решаем, но если есть упорное, протяженностью несколько поколений, а не на протяжении одного интервью, да, на протяженности нескольких поколений, если мы, бараны, бьемся в эти ворота раз за разом, то, знаете ли, и в этих воротах может появиться некая трещинка, а может появиться понимание того, что просто эти ворота надо обойти, ну и так далее, да. И в конце концов ворота начнут понимать, что как-то вроде бы у них есть проблемы у этих ворот. И тоже надо думать, как их решать. Покрасить новой краской, или, может быть, раскрыться, или еще что-то, или ров поглубже выкопать. Ну, это пусть они сами решают, да, эти ворота. Вот, но, во всяком случае, да, я считаю, что это хорошо, что патриарх Кирилл, потому что, соответственно, сеанс нудизма, он продолжается. Количество днов, запас днов оказался очень велик. Вот. И полагаю, что вот этот вот неполезный для церкви мем «в церкви плохому не научат», моем эпохе перестройки, он все-таки уйдет.
Вы говорили, что разочаровались в курсе патриарха Кирилла еще году в 2009, если не ошибаюсь, когда вас не пускали на его встречу в одном из университетов в Москве. К активным действиям, точнее, как противодействию, если угодно, вы перешли сильно позже.
В 2011 году.
А вот что происходило в этот период?
Ну, во-первых, была чистая Византия. Из где-то 114 императоров Восточной Римской империи каждый третий был убит в сражениях, каждый третий был свергнут. И только треть умерли в своей постели с короной на голове, образно говоря. Значит, поэтому тема переворота, культура переворота Византии, это интересная тема, богатая, огромный иллюстративный материал. И видно, в частности, вот что. Когда император приходит к власти путем захвата ее, переворота, то одна из главных проблем, которую он должен вскоре решить, это избавиться от тех, кто помог ему это сделать. Умные люди меня еще тогда предупреждали, отец Андрей, имея в виду, что ты оказал услугу патриарху, он от тебя избавится скорее. Формой такого избавления была моя командировка в Абхазию. Вот, на пару лет я туда как раз уехал, вот это вот 10-11 годы. А затем в 2011 году уже там произошла моя первая публичная размолвка с патриархом, когда он предложил на таком межсоборном, как это называется, там, совещании, присутствии, уж я начинаю забывать эти термины, документ о том, как должен относиться православным христианам к критике в средствах массовой информации. И меня удивило вообще, зачем этот вопрос обсуждать, во-первых, какая необходимость в этом. Тем более, что тогда, ну что, он Кирилл был еще любимцем прессы и так далее, новый папа, молодой папа и так далее, все хорошо. Вот. А главное, там были аргументы очень странные, там были цитаты из законов императора Юстиниана, из этих вот трульских канонов, все эти, где предполагалась вообще смертная казнь за богохульство, за критику, а богохульство – это критика церкви и так далее. Все что угодно.
Про образ закона об оскорблении чувств верующих?
Этого еще не было. Этого еще не было. Но, тем не менее, вот первый шаг в ту сторону был сделан. И я тогда громко пискнул. И на самом заседании, и потом все в блоге, и в интервью с журналистом потом. Я об этом говорю, что я не понимаю, зачем это. Это скорее портит имидж церкви, что вот мы готовы принять силу.
А ваши дальнейшие публикации из про домогательство в Казанской семинарии и про панк-молебен, поддержку панк-молебна в Храме Христа Спасителя, это, исходя из того, что вы сказали, игра на опережение, получается, или вы хотели громко хлопнуть дверью? Я полагаю, вы прекрасно знали, чем все это может закончиться.
Нет, нет. Во-первых, действительно, это разные грани одной и той же темы. Тема церковь и насилие. Насилие в церкви, насилие от имени церкви. И бесправие людей внутри церкви. Ну, это все комплекс, да?
То есть, я скорее не могу молчать?
Нет, это то, что необходимо об этом думать. Молчать я могу, господи, какие проблемы. Вот с ним микрофон и пошел, с удовольствием. Вот, счастливый день, если журналисты не звонили, что это не проблема для меня помолчать. Ну, говорю, то есть для меня тема – это именно когда упоение властью. Когда в том числе и секс оказывается предметом VIP-потребления в церкви. То есть вот обычным монахам нельзя, или священникам, или даже мирянам, да? А вот епископам можно. Вот. Там гомосексуальный, однополый секс. Для всех запрещаем, а для элитной группки своих можно. Вот, ну, как, вот такая странная социальная стратификация, она тоже в этом вопросе тоже мне совсем-совсем не нравится. Да? И мне кажется, это часть вот этой общей культуры, обжирания властью и бесконтрольности власти в церковной среде. А раз так, то возникает дальше вопрос, а можно ли таким людям расширять их полномочия? Если ты видишь, что этот человек, у которого нет, в него не встроен аскетизм, политический аскетизм. Он не умеет сам ставить пределы своим желаниям властным. Как можно давать ему власть, приближать государству и так далее, пристраивать государственным кормилу, давать ему полицейские ресурсы в его распоряжение? Да это все опасные вещи. Так что здесь это все было похоже. Дальше, что касается, рассчитывал ли я на такой эффект, нет. Более того, если что-то о казанском скандале в Казанской семинарии, собственно, я узнал о том, что там скандал есть, только из того, что, оказывается, туда едет комиссия из патриархии проверять жалобы семинаристов. И именно об этом я и написал поначалу. То есть я как раз подумал, как хорошо, видите, что доброе при Кирилле происходит. Вот видите, как бы семинаристы написали их, письма не просто выбросили в корзинку, да, или, скажем, при Алексее там была традиция, что все жалобы, которые проходили на епископа, они посылались назад самому епископу. Ну, в позднесоветской традиции так оно тоже и было. На кого жалуешься, тому письма пересылаются сверху.
Этим до сих пор пользуются российские власти, кстати.
Да, да. Вот. А тут вдруг комиссия поехала. Я думал, как хорошо, надо помочь. То есть я понимал, есть гомосексуальное лобби, оно сильно. Если Кирилл решил пойти против Росчуда, какой надо патриарху помочь.
В 2001 году священник и публицист Яков Кротов рассказал, что вскоре после путча ГКЧП вы лично ему передали список из 4 высокопоставленных священников, которые поддерживали путч. Среди них был и митрополит тогдашний Кирилл.
Да, да, да.
Это была ваша инициатива или патриарха?
Патриарх. Алексей. То есть он, понимаете, ну, Алексей только что пришел к власти, он только год у власти. И он в меньшинстве. То есть синод при нем, он еще наполнен людьми, которые, во-первых, там от прежнего патриарха остались. И, во-вторых, большинство – это никодимовцы. Ученики Никодима Ротова, да. И поэтому для него это было... И кроме того, он... То есть, во-первых, у него, независимо от этого, просто ситуация растерянности, потому что вот привычные рычаги диалога с обществом, с властью, они исчезли. Совета по религии больше нет. То есть вот надо принимать решение, ему это непривычно, ему это не нравится, ему это трудно. А кроме того, эти его решения не всегда находят поддержку у его же ближайших как бы вот этих вот как бы помощников синодалов. Да? И поэтому... Даже со мной, мальчишкой, он советовался на эти сюжеты. То есть, как бы все-таки как-то выйти из-под этой опеки. У каждого из них еще и свои там выход наверх. Там у Петерима, скажем, митрополита, у него там дружба с Раисой Горбачевой там, и так далее. Да. То есть, для него это была серьезная проблема. И он воспринял вот эти колебания, когда тот же Кирилл, там, Петерим открыто поддержал ГКЧП. Кирилл публично молчал, но советовал патриарху промолчать или там как-то вот не высовываться, дождаться, пока все успокоится, по-своему понятная совершенно стратегия, да, и так далее. Вот. И только я как бы подталкивал патриарха к тому, что все-таки надо поступить по совести и осудить насилие и танки в городе.
Я беседовал с богословом-философом Андреем Кураевым. Это проект «Свободный разговор». Меня зовут Иван Воронин.